Томас Манн. Волшебная гора. Вступление. История Ганса Касторпа, которую мы хотим здесь рассказать, отнюдь не ради него, поскольку читатель в его лице познакомится лишь с самым обыкновенным, хотя и приятным молодым человеком. Излагается ради самой этой истории, ибо она кажется нам в высокой степени достойной описания. Причем, к чести Ганса Касторпа, следует отметить, что это именно его история. А ведь не с любым и каждым человеком может случиться история. Так вот, эта история произошла много времени назад, она, так сказать, уже покрылась благородной ржавчиной старины, и повествование о ней должно, разумеется, вестись в формах давно прошедшего. Для истории это не такой уж большой недостаток, скорее даже преимущество, ибо любая история должна быть прошлым, и чем более она прошлая, тем лучше и для ее особенностей как истории, и для рассказчика, который бормочет свои заклинания над прошедшими временами. Однако приходится признать, что она так же, как в нашу эпоху и сами люди, особенно же рассказчики историй, гораздо старее своих лет, ее возраст измеряется не протекшими днями, и бремя ее годов не числом обращения Земли вокруг Солнца. Словом, она обязана степенью своей давности не самому времени. Отметим, что в этих словах мы даем мимоходом намек и указание на сомнительность и своеобразную двойственность той загадочной стихии, которая зовется временем. Однако, не желая искусственно затемнять вопрос, по существу совершенно ясный. Скажем следующее. Особая давность нашей истории зависит еще и от того, что она происходит на некоем рубеже и перед поворотом, глубоко расщепившим нашу жизнь и сознание. Она происходит или, чтобы избежать всяких форм настоящего, скажем, происходила, произошла некогда, когда-то, в стародавние времена, в дни перед Великой войной, с началом которой началось столь многое, что потом оно уже и не переставало начинаться. Итак, она происходит перед тем поворотом, правда, незадолго до него, но разве характер давности какой-нибудь истории не становится тем глубже, совершеннее и сказочнее, чем ближе она к этому перед тем? Кроме того, наша история, быть может, и по своей внутренней природе, не лишена некоторой связи со сказкой. Мы будем описывать ее во всех подробностях, точно и обстоятельно, ибо когда же время при изложении какой-нибудь истории летело или тянулось по подсказке пространства и времени, которые нужны для ее развертывания? Не опасаясь упрека в педантизме, мы скорее склонны утверждать, что лишь основательность может быть занимательной. Следовательно, одним махом рассказчик с историей Ганса не справится. 7 дней недели на нее не хватит. Не хватит и 7 месяцев. Самое лучшее и не стараться уяснить себе заранее, сколько именно пройдет земного времени, пока она будет держать его в своих тенетах. 7 лет, даст Бог, все же не понадобится. Итак, мы начинаем. Глава 1. Приезд. В самый разгар лета один ничем не примечательный молодой человек отправился из Гамбурга, своего родного города, в Давос, в кантоне Граубюнден. Он ехал туда на 3 недели погостить. Из Гамбурга в Давос путь не близкий, и даже очень не близкий, если едешь на столь короткий срок. Путь этот ведет через несколько самостоятельных земель, то вверх, то вниз. С южно-германского плоскогорья нужно спуститься на берег Швабского моря, потом плыть пароходом по его вздымающимся волнам над безднами, которые долго считались неисследимыми, Однако затем путешествие, которое началось с большим размахом и шло по прямым линиям, становится прерывистым, с частыми остановками и всякими сложностями. В местечке Роршах, уже на швейцарской территории, снова садишься в поезд, но доезжаешь только до Ландкварта, маленькой альпийской станции, где опять надо пересаживаться. После довольно продолжительного ожидания и малопривлекательной ветреной местности вам, наконец, подают вагоны узкоколейки, и только с той минуты, когда трогается маленький, но, видимо, чрезвычайно мощный паровозик, начинается захватывающая часть поездки. Упорный и крутой подъем, которому словно конца нет, ибо станция Ландкварт находится на сравнительно небольшой высоте, но за ней подъем идет по рвущейся ввысь дикой, скалистой дороге в суровые высокогорные области. Ганс Касторп, так зовут молодого человека, с его ручным чемоданчиком из крокодиловой кожи, подарком дяди и воспитателя, консула Тинапеля, которого мы сразу же и назовем Ганс Касторп, с его портпледом и зимним пальто, мотающимся на крючке, был один в маленьком, обитом серым сукном купе. Он сидел у окна, и так как воздух становился к вечеру все свежее, а молодой человек был баловнем семьи и неженкой, он поднял воротник широкого модного пальто из шелковистой ткани. Рядом с ним на диване лежала книжка в бумажной обложке «Океанские пароходы», которую он в начале путешествия время от времени изучал. Но теперь она лежала забытая, а паровоз, чье тяжелое, хриплое дыхание врывалось в окно, осыпало его пальто угольной пылью. Два дня пути уже успели отдалить этого человека, к тому же молодого, а молодой еще не крепко сидит корнями в жизни, от привычного мира, от всего, что он считал своими обязанностями, интересами, заботами, надеждами. Отдалить его гораздо больше, чем он, вероятно, мог себе представить, когда ехал в наемном экипаже на вокзал. Пространство, которое переваливалось сбоку на бок между ним и родным домом, кружилось и убегало, таило в себе силы, обычно приписываемые времени. С каждым часом оно вызывало все новые внутренние изменения, чрезвычайно сходные с теми, что создает время, но в некотором роде более значительное. Подобно времени, пространство рождает забвение. Оно достигает этого, освобождая человека от привычных связей с повседневностью, перенося его в некое первоначальное вольное состояние, и даже педанта и обывателя способно вдруг превратить в бродягу. Говорят, что время — лето, но и воздух дали такой же напиток забвения, и пусть он действует менее основательно, зато быстрее. Нечто подобное испытывал и Ганс Касторп. Он вовсе не собирался придавать своей поездке особое значение, внутренне ожидать от нее чего-то. Напротив, он считал, что надо поскорее от нее отделаться, раз уж иначе нельзя, и, вернувшись совершенно таким же, каким уехал, продолжать обычную жизнь с того места, на котором он на мгновение прервал ее. Еще вчера он был поглощен привычным кругом мыслей, а только что отошедших в прошлое экзаменах, о предстоящем в ближайшем будущем поступлении практикантам к Тундеру и Вильямсу, судостроительные верфи, машиностроительный завод, котельные мастерские, и желал одного, чтобы эти три недели прошли как можно скорее. Желал со всем нетерпением, на какое при своей уравновешенной натуре был способен. Но теперь ему начинало казаться, что обстоятельства требуют его полного внимания и что, пожалуй, не следует относиться к ним так уж легко. Это возношение в области, воздухом которых он еще никогда не дышал и где, как ему было известно, условия для жизни необычайно суровы и скудны, начинало его волновать, вызывая даже некоторый страх. Родина и привычный строй жизни остались не только далеко позади. Главное, они лежали где-то глубоко внизу, под ним, а он продолжал возноситься. И вот, паря между ними и неведомым, он спрашивал себя, что ждет его там, наверху. Может быть, это неразумно и даже повредит ему, если он, рожденный и привыкший дышать на высоте всего лишь нескольких метров над уровнем моря, сразу же поднимется в совершенно чуждой ему области, не пожив предварительно хоть несколько дней где-нибудь не так высоко. Ему уже хотелось поскорее добраться до места. Ведь когда очутишься там, то начнешь жить, как живешь везде. И это карабканье вверх не будет каждую минуту напоминать тебе, сколь необычные сферы ты затесался. Он выглянул в окно, поезд полз, извиваясь по узкой расселине, были видны передние вагоны и паровоз, который, усиленно трудясь, то и дело, выбрасывал клубы зеленого, бурого и черного дыма, и они потом таяли в воздухе. Справа внизу шумели воды, слева темные пихты, росшие между глыбами скал, тянулись к каменно-серому небу. Временами попадались черные туннели, и когда поезд опять выскакивал на свет, внизу распахивались огромные пропасти, в глубине которых лежали селения. Потом они снова скрывались, опять следовали теснины с остатками снега в складках и щелях. Поезд останавливался перед убогими вокзальчиками и на конечных станциях, от которых отходил затем в противоположном направлении. Тогда все путалось и трудно было понять, в какую же сторону ты едешь и где какая страна света. Развертывались величественные высокогорные пейзажи с их священной фантасмагорией громоздящихся друг на друга вершин, и тебе несло к ним, между ними. Они то открывались почтительному взору, то снова исчезали за поворотом. Ганс Касторп вспомнил, что область лиственных лесов уже осталась позади, а с нею, вероятно, и зона певчих птиц, и от мысли об этом, замирании и оскудении жизни, у него вдруг закружилась голова, и ему стало не по себе, он даже прикрыл глаза рукой. Но дурнота тут же прошла. Он увидел, что подъем окончен, перевал был преодолен, и тем спокойнее поезд побежал по горной долине. Было около 8 часов вечера, и сумерки еще не наступили. Вдали открылось озеро. Его воды казались стальными, черные пихтовые леса поднимались по окружавшим его горным склонам. Чем выше, тем заметнее леса редели, потом исчезали совсем, и глаз встречал только нагие мглистые скалы. Поезд остановился у маленькой станции, это была Давос-деревня. Ганс Касторп услышал, как на платформе выкрикнули название. Он был почти у цели. И вдруг совсем рядом раздался голос его двоюродного брата Иоахима Симпсона. И этот неторопливый гамбургский голос проговорил. «Ну, здравствуй! Что ж ты не выходишь?» И когда Ганс высунулся в окно, под окном на перроне оказался сам Иоахим в коричневом демисезонном пальто без шляпы, и вид у него был просто цветущий. Иоахим рассмеялся и повторил: «Вылезай, не стесняйся!» «Я же еще не доехал», — растерянно проговорил Ганс Касторп, не вставая. «Нет, доехал. Это деревня. До санатория отсюда ближе. У меня тут экипаж. Давай-ка свои вещи». Тогда, взволнованный приездом и свиданием, Ганс Касторп смущенно засмеялся и передал ему в окно чемодан, зимнее пальто, портплед с зонтом и тростью, и даже книгу «Океанские пароходы». Затем пробежал по узкому коридору и спрыгнул на платформу, чтобы, так сказать, самолично приветствовать двоюродного брата, причем поздоровались они без особой чувствительности, как и полагается людям, сдержанным и благовоспитанным. Почему-то они всегда избегали называть друг друга по имени, боясь, больше всего на свете, выказать излишнее душевное тепло. Однако называть друг друга по фамилии было бы нелепо, и они ограничивались простым «ты», Это давно вошло у них в привычку. Неподалеку стоял человек в ливрее и фуражке с галунами, наблюдая за тем, как они торопливо и несколько смущенно пожимают друг другу руку. Причем молодой Симпсон держался совсем по-военному. Затем человек этот подошел к ним и попросил у Ганса Касторпа его багажную квитанцию. Это был портье из интернационального санатория Бергов. Он сказал, что получит большой чемодан приезжего на станции курорт, а экипаж доставит господ прямо в санаторий. Они как раз поспеют к ужину. Портье сильно хромал. И первый вопрос, каким Ганс Касторп обратился к двоюродному брату, был: «Он что, ветеран войны? Почему он так хромает?» «Ну да, ветеран войны», — с некоторой горечью отозвался Иоахим. «Эта болезнь сидит у него в коленке, или, вернее, сидела. Ему потом вынули коленную чашку». Ганс Касторп понял свою оплошность. «Ах так?» — поспешно сказал он, не останавливаясь, поднял голову и бросил вокруг себя беглый взгляд. «Ты же не станешь уверять меня, что у тебя еще не все прошло? Выглядишь ты, будто уже получил офицерский темляк и только что вернулся с маневров». И он искоса посмотрел на двоюродного брата. Иоахим был выше и шире в плечах, чем Ганс Касторп, и казался воплощением юношеской силы, прямо созданным для военного мундира. Молодой Симпсон принадлежал к тому типу темных шатенов, которые встречаются нередко на его белокурой родине. А и без того смуглое лицо стало от загара почти бронзовым. У него были большие черные глаза, темные усики оттеняли полные, красиво очерченные губы, и он мог бы считаться красавцем, если бы не торчащие уши. До известного момента его жизни эти уши были его единственным горем и заботой. Теперь у него было достаточно других забот. Ганс Касторп продолжал. «Ты ведь потом вместе со мной вернешься вниз? Не вижу, почему бы тебе не вернуться? Вместе с тобой?» Удивился Иоахим и обратил к нему свои большие глаза, в которых и раньше была какая-то особая мягкость. А теперь, за минувшие 5 месяцев, появилась усталость и даже печаль. «Когда это вместе с тобой?» «Ну, через 3 недели». «Ах так, ты мысленно уже возвращаешься домой?» — заметил Иоахим. «Но ведь ты еще только приехал». «Правда, 3 недели для нас здесь наверху — это почти ничто. Но ты явился в гости и пробудешь всего-навсего 3 недели. А для тебя это очень большой срок. Попробуй тут акклиматизироваться, что совсем не так легко, должен тебе заметить. И потом, дело не только в климате. Тебя ждет здесь немало нового, имей в виду. Что касается меня, то дело обстоит вовсе не так весело, как тебе кажется. И насчет того, чтобы через 3 недели вернуться домой, это, знаешь ли, одна из ваших фантазий там, внизу. Я, правда, загорел, но загар мой главным образом снежный, и обольщаться им не приходится. Как нам постоянно твердит Бернс, а когда было последнее общее обследование, то он заявил, что еще 1/2 года мне уж наверняка здесь придется просидеть. 1/2? Ты в своем уме? — воскликнул Ганс Касторп. Они вышли из здания станции, вернее, просто сарая, и уселись в желтый кабриолет, ожидавший их на каменистой площадке. Когда гнедые тронули, Ганс Касторп возмущенно задвигался на жестких подушках сиденья. 1/2? Ты и так здесь уже почти 1/2. Разве можно терять столько времени? «Да, время», — задумчиво проговорил Иоахим. Он несколько раз кивнул, глядя перед собой, словно не замечая искреннего возмущения двоюродного брата. «Да чего тут без церемонно обращаются с человеческим временем? Просто диву даешься. 3 недели для них все равно, что 1 день. Да ты сам увидишь. Ты все это еще сам узнаешь». И добавил: «Поэтому на многое начинаешь смотреть совсем иначе». Ганс Касторп незаметно продолжал наблюдать за ним. «Но ведь ты все-таки замечательно поправился», — возразил он, качнув головой. «Разве? Впрочем, я ведь тоже так считаю. — согласился Иоахим и, выпрямившись, откинулся на спинку сиденья. Однако опять сполз и сел боком. «Конечно, мне лучше», — продолжил он, — «но окончательно я еще не выздоровел. В верхней части левого легкого, где раньше были хрипы, теперь только жесткое дыхание. Это не так уж плохо, но внизу дыхание еще очень жесткое. Есть сухие хрипы и во втором межреберном пространстве».
«Какой ты стал ученый», — заметил Ганс Касторб.
«Нечего сказать, приятная ученость»,